Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас в гостях историк, хорошо известный нашей аудитории, Константин Залесский.
Здравствуйте,
Константин. Раз Константин Залесский, значит, будем говорить о немцах. Вот. Сегодня будем говорить о немцах-антифашистах. Это такая категория, ну, в общем, достаточно многочисленная, да, чтобы не думали, что вся Германия, весь Третий Рейх, это только одни нацисты были.
Да, конечно.
Там были и антифашисты, антинацисты, вообще правильнее было бы говорить, но уже вошло
термин,
в обиход, да, антифашисты. Вот. И были антифашисты, ну, я не знаю, я такое придумал, может, это не совсем корректно, натуралы, да, ну, то есть они были...
По долгу службы.
Нет, они были антифашистами как бы с самого начала.
Изначально, да? Еще до Гитлера.
Да, еще до Гитлера, до прихода к власти, да и после прихода к власти. То есть, когда сразу вспоминают, ну, во-первых, вспоминается все-таки заговор офицеров, которые хотели...
Ну, вот они как раз были не все до Гитлера, на самом деле. Штауфенберг приветствовал приход...
антигитлеристы.
Да, гитлеристы, и Штауфенберг приветствовал приход Гитлера, он, на самом деле. Он потом, довольно быстро...
Потом же они потом разочаровали.
Ну, вот это вот, да, вот военный заговор, который самый известный. Известные на Западе.
Известные антифашисты, которые составляли как бы немецкий филиал, что ли, Красной Капеллы.
Ну да, это, да? Конечно.
Это
да.
Тоже, так сказать, да. И так далее, и тому подобное. Да? И много было достаточно. Но была еще одна категория, собственно, о которых мы сегодня будем говорить. Это перековавшихся, да? Сменивших ориентацию антифашистов. Это те люди, в первую очередь офицеры, и не только офицеры, которые попали в советский плен, и там они подвергались, надо сказать, довольно мощной обработке, в результате которой вот они то ли из нацистов, то ли из нейтральных людей превращались в антифашистов, в антинацистов.
Да, теоретически немецкие офицеры не были, скажем так, официально не были
членами
нацистами.
Партии, да, да.
Они были членами партии, и поэтому как бы они были, считал, что армия стоит, так сказать, над.
Да.
Но и значительное число офицеров, они были, скажем так, индифферентно относились к политике. Ну, или хотя бы, скажем так, делали вид, что относятся индифферентно. Это самообман называется, конечно.
Но когда мы говорим фашисты или нацисты, мы, в общем-то, не имеем же в виду там члены партии. Мы же партийный билет не проверяем. Да? Это какая-то такая расхожая,
да, конечно,
расхожая характеристика людей, которые там выступали, воевали на стороне
конкретного режима.
На стороне конкретного режима, на стороне Третьего Рейха, на стороне Гитлера. Вот. В связи с, значит, вот сегодня будем говорить, и, собственно говоря, мы назвали нашу программу «Союз германских офицеров». Вот эти три слова, они в кавычках идут, потому что это название организации «Союз германских офицеров против Гитлера». Но можно еще сюда, я думаю, что мы добавим в них, может быть, в меньшей степени, но, тем не менее, еще одну организацию, это «Свободная Германия»,
Национальный комитет
«Свободная Германия», куда входили не только офицеры, но очень многие люди, просто прошедшие, немцы, прошедшие через советские лагеря.
Ну и не только. Не только.
Ну, вот мы сейчас об этом и поговорим, о путях,
да?
Что ли,
да, которые вели в комитет,
или, ну, и то тоже можно сказать, комитет, или в союз, вернее,
да,
там, германских офицеров. Так что мы, вот тема нашей сегодняшней программы, с Константином Залесским будем об этом говорить, я еще начну тогда, закончу, вернее, свое длительное вступление, еще просто личным уже воспоминанием, когда я в 70-е годы работал в Праге, в журнале, такой коммунистический журнал был, коммунистических партий «Проблемы мира и социализма», то там работали представители разных коммунистических партий всего мира, ну, в основном Европы, конечно, хотя были латиноамериканцы. Вот, и был представителем германской компартии Жорж Георг, очень симпатичный человек, Георг Квиатовский, который вот как раз и рассказывал о том, что он неплохо говорил по-русски, что он как раз вот из тех перековавшихся немецких солдат, времен Второй мировой войны. И, то есть, эти, я не знаю, насколько типична эта судьба, но вот человек, так сказать, дошел до, ну, не скажу, что там высокого поста, но, тем не менее, некой заметной роли в Компартии Германии. Другое дело, что сама Компартия, это речь идет, безусловно, не о социалистической единой партии Германии, ГДРовской, а речь идет о Компартии ФРГ.
Который там была... то есть это он представитель ФРГ
был? Он был представитель ФРГ, да, Западной Германии.
Западной Германии, да.
Там партия была не сильная, не многочисленная. Помню, что представителем партии был такой Герберт Мисс.
Да,
вот. Но, тем не менее, она была. Да, и вот люди там, я знал там нескольких активистов этой партии, уж не знаю, какие, так сказать, их судьбы привели туда. Но вот этого конкретного человека, еще раз вот повторю, он вот прошу, пройдя через лагерь, то есть я видел, я его видел, да, я видел человека, реально вот перековавшего.
Соответственно, ну, скорее всего, он был в Национальном комитете Свободной Германии.
Скорее всего, да, не могу сказать, подробнее ничего не знаю. Вот это как, так сказать, вступление к нашей, еще одно вступление к нашей беседе. Так все-таки, что приводило, какие пути приводили помимо плена? Вы говорите, что еще были какие-то пути, да?
Конечно. Значит, тут сначала нужно сказать о фоне историческом, который существовал. Исторический фон, он был таков. Ну, сами понимаете, война, да, так сказать, противостояние между не просто Советским Союзом и западными союзниками и нацистской Германией, а противостояние между коммунистическим Советским Союзом и нацистской Германией. Противостояние идеологическое. То есть это война идеологий. Это не просто война за землю, не просто там что-то. Это война на уничтожение. И, соответственно, здесь Советский Союз мобилизовал для борьбы с противником все имеющиеся у него средства. И среди этих средств очень важной составляющей были немецкие коммунисты, которые оказались в эмиграции. То есть не в подполье, в подполье, понятно, так сказать, там тяжелые работы, в большинстве там своем трагическая судьба немецких коммунистов в Германии. Но значительное количество немецких коммунистов оказалось в эмиграции. То есть она оказалась... Ну, те, кто оказался в эмиграции при Иосифе Виссарионовиче, те, значит, еще в 1937-30-е годы, те в основном до войны не дожили, немецкие коммунисты. Эта волна немецких коммунистов, вот, которая оказалась в Советском Союзе при начале войны с Германией, это была прежде всего волна, которая уехала из Германии уже после прихода нацистов к власти, и очень часто приехала уже даже не из Германии, а из других стран Европы. То есть от Гитлера они бежали там в Чехословакию, во Францию, а потом уже перебирались к нам. И их, естественно, советская страна, советские средства пропаганды, прежде всего, использовали для ведения пропаганды на противника. Ну, это совершенно, так сказать, нормальная работа. То есть объективная. Вот. Как бы... Самой необходимости сначала в создании Национального комитета Свободной Германии не было, потому что немецкая компартия была в свое время довольно сильной партией. Вот, и она
до разгрома.
До разгрома. И, оказавшись в эмиграции, немецкие коммунисты держали очень крепкую организацию. То есть они так объединялись, держались. И не только в Советском Союзе, по всей Европе создавались группы немецких коммунистов, там оказавшихся, которые участвовали, естественно, в борьбе с Германией. То есть они были хорошо организованы, и ими широко пользовались наши органы пропаганды. Но как раз начиная к концу 1942-го, ближе к концу 1942-го года и к началу 1943-го, у нас стали образовываться довольно значительное количество военнопленных. Ну и, как вы сами понимаете, естественно, Сталинград – это был самый главный источник. То есть мы получили сразу в районе 80-90 тысяч военнопленных. И работа среди военнопленных...
Кстати говоря, это самое крупное за время войны пленение?
Да нет, ну что, потом это самое первое. Самое первое крупное.
Самые... Да, я имею в виду уже на территории Германии там, наверное.
Нет, но мы на Украине были, вот эти огромные котлы.
Котлы, да.
Да, много. Ну, понимаете, Курляндия, это же вообще это группа армий фактически. Вот, ну, последний, в 45-м году, который мы взяли. Нет, конечно, она была первая, понимаете, вот именно первая просто не
первая
у нас.
Первая массовая.
Да, и не у нас только, а имеется в виду вообще первая. То есть, первая во Второй мировой войне. И действительно, не погибшие... а именно уничтоженная армия. Вот это вот главное было. И количество пленных даже не то, что там... Вот количество пленных на самом деле было не очень большое. Ну вот 85-90 тысяч. А погибших больше 250, порядка 250. Всего в купе порядка 250 тысяч потерь. Это довольно серьезная операция. Вот. И, значит, вот эти люди у нас оказываются в плену. Работа среди военнопленных была одним из очень важных направлений работы вообще советских органов военнопленных, так сказать. То есть это была очень серьезная работа, и она была поставлена специально для того, чтобы среди военнопленных воспитывать сторонников коммунистического режима. То есть это была не просто, так сказать, работа абстрактная, да, там посадили в лагерь, да и живи там. Нет, это была именно работа вот по созданию активистов, то есть по созданию своих политических сторонников. И вот тут как раз и возникла необходимость, что нужно о создании некого органа, Национального комитета, получившего потом название Национального комитета «Свободная Германия», в котором объединились бы коммунисты и эмигранты, которые и так были, в общем, ну, сторонниками нашего правительства, наших органов, и, соответственно, с ними вместе объединить не коммунистов, а военнопленных. Военнопленные, значит, в подавляющем, ну, скажем так, не просто в подавляющем, а практически 100% люди беспартийные. То есть у кого-то были какие-то склонности. Некоторые были и коммунисты, и коммунистически настроены, потому что в армию брали всех немцев, независимо от того, были они до 1933 года коммунистами там или нет. Если они просто были неактивными, не очень активными коммунистами, то их там, в общем, не трогали. И они многие, как это ни парадоксально, значительное количество людей, которые до 1933 года на улицах дрались с нацистами, потом с винтовкой в руках воевали против нас. Вот. Один летчик некий, Гриславский, он вообще получил дубовые листья. Он был коммунистом, причем мало того, что он был коммунистом до 1933 года, он после 1945 тоже был коммунистом. Вот. Ну, ничего, значит. Вот. И, значит, эта работа была, значит, необходима, ее было сделать. И, в принципе, определенных успехов немецкие коммунисты, которых, естественно, прежде всего задействовали, и органы наши политические органы работы с военнопленными, они добились. Вот как раз и появился, значит, 22 июня, в день начала войны с нами, был сформирован оргкомитет по созданию Национального комитета, куда вошли...
22 июня какого?
43-го года.
43-го
года. Да, 43-го, да.
Значит, не сразу.
Нет. Как раз вот когда Сталинградское успели...
После Сталинграда.
Как раз вот, смотрите, февраль, Сталинград, да? И вот в кратчайшие сроки нужно было обработать военнопленных. И вот как раз к июню создается вот этот вот оргкомитет. Туда входят 50% входят это коммунисты-эмигранты, причем коммунисты входят очень высокого уровня, естественно, там, то есть входит Пик, входит Ульбрихт, руководитель назначают Вайнерта, Эриха Вайнерта, это он, в принципе...
Поэт,
да. Он известный поэт, он интербригадовец, то есть вот он...
Из Испании, да.
У него послужной список великолепный, но он, в общем, коммунист невлиятельный. Но его делают, как, условно говоря, показывая тем самым, что, хотя он, в общем-то, он, конечно, коммунист, да, но он не коммунистический функционер. И как раз показывает...
Такая объединительная фигура.
Да, да. Да. Вот он становится потом... Значит, и 12 июля уже, 12 июля 43-го года, 12-13 в Красногорске происходит конференция по учреждению вот этого национального комитета. Значит, туда как раз входят и в его руководство. Вайнерт избирается президентом. И, значит, туда входят, в его руководство как раз входят примерно там половина на половину. То есть входят, естественно, Пик, Ульбрихт, там входит Акерман, входит Флорин. Ну, многие очень, так сказать, люди, которые потом занимали вполне высокие посты в ГДР.
Пик и Ульбрихт.
Да, Пик и Ульбрихт просто руководителями. Да. Другие тоже, там, условно говоря, этот самый Бехер, который тоже играл активную роль, он потом был министром культуры, членом ЦК, то есть политбюро, кандидат, то есть, ну, вполне они были достойны. А что касается...
Но это как бы коммунистическая часть,
да,
комитета.
А вот, значит, некоммунистическая часть комитета, это, значит, идут военнопленные. Значит, но получилось так, что в этих, среди этих военнопленных очень мало офицеров. Причем офицеров младших. То есть капитан Хадерман и там лейтенант Кюгельген, они, в общем, вот, так сказать, это самые высокие чины. Значит, находят даже, это была крайне большая удача, нашли они графа Айнзиделя на себе, на нашу сторону переманили. Он, если не ошибаюсь, он был внук Бисмарка. Ну, по женской линии. Его, значит, назначают заместителем председателем президиума комитета. Вот. Он лейтенант, то есть он молодой человек, в общем, очень...
У нас родословный.
Великолепный родословный, то есть родословный, так сказать, там, выше всяческих похвал. Вот. Его, значит, вот, так сказать, используют. Он, между прочим, не знаю, вот жив ли он сейчас, а лет 7-8 назад он давал очень большое интервью, у нас его показывали по телевизору. Уже пожилой, естественно, в ФРГ, естественно, он живет. Жил, то есть он уехал потом туда. Вот. И, значит... Им дают довольно большие кайпасты, но, значит, ему очень там немного младших офицеров, и в основном это солдаты, фельдфебели, ну, то есть вот актив, который главное, которое управление по делам военнопленных нашего НКВД, оно, значит, их раскрутило и, так сказать, привлекло на свою сторону. Значит, вот тут как раз и выясняется, что надо привлекать офицеров. Потому что, как бы, мнение фельдфебеля, оно, конечно, интересно. Но для германской армии, а, естественно, главной целью нашей пропаганды, это было не население Германии. Позже мы
остались.
Был, естественно, вермахт. Потому что главную задачу, которая была поставлена перед курировавшими всю эту операцию и с Национальным комитетом, и с Союзом немецких офицеров, этим занимались Мануильский и Щербаков. То есть Мануильский как специалист по бывшей по интернационалу, да, по Коминтерну, уже к тому времени не существующему, но в международном...
В 43-м году, по-моему,
да, его уже разогнали к этому времени, да. А он уже в международном отделе ЦК сидит. И Щербаков как главный начальник главпура, то есть введение пропаганды. Вот, а значит, в принципе, как бы ведь у нас еще существовал так называемый институт 99, который занимался ведением пропаганды с привлечением немецких антифашистов. Но их он привлекал уже, скажем так, на индивидуальной основе. Этот институт был такой очень симпатичный. Он в Москве сидел, этот институт. Его возглавлял Артур Пик сначала. Наш, он не немец. Артур Пик, он, по-моему, прибалт был. А потом его сменил...
Что-то немецкий Пик, я помню, что он Вильгельм.
Да, Вильгельм. А это Артур Пик. А потом Михаил Козлов его сменил в качестве директора института. Это был какой-то конкретный институт. Это так, название институт, потому что у нас все институты было, знаете, там что. Вот. Естественно, ящик почтовый. Вот. Это же институт, который занимался там вот ведением пропаганды, брошюры, листовки. Ну, то есть, вот пропагандист. Он под главпором, естественно, был. Но это была чисто наша организация. Вот. И, значит, вот тут-то как раз, значит, возникло, что нужно создавать организацию для того, чтобы привлечь в нее немецких офицеров. А немецкие офицеры с коммунистами дружить, в общем, никого желания. И сидеть рядом с ними не собираются. Хотя, значит, то есть они в принципе могут, но в качестве, ну, скажем так, попутчиков. Ну, то есть вот мы вместе идем там в одну сторону, да? Но вот не так близко. Значит, и вот тут как раз начинается работа, очень серьезная работа, вот, управления по делам военнопленных. Значит, это Иван Алексеевич Козлов, генерал-майор. Ой, прошу прощения, Иван Алексеевич Петров. Иван Алексеевич Петров, значит, начинается работа в этом направлении по привлечению на свою сторону крупных немецких офицеров в высших чинах, ну, не только, естественно, всех. И, в принципе, здесь как раз ему улыбается удача. Им удается переманить на свою сторону генерала Вальтера фон Зейдельса Курцбаха.
Ну, подождите, у них же уже был Паулюс в руках.
Нет, Паулюса – это огромная операция. И Паулюс после взятия, сдачи в плен, занимает... Не просто антисоветские позиции, он еще свято верит в победу Германии и в непогрешимость фюрера. То есть, ну, Паулюс, он вообще человек был сложный, вот, так сказать, его характер. Он был очень, как вспоминают многие его сослуживцы, он был типичный офицер генштаба и очень нерешительный человек в смысле принятия решения. То есть он очень долго всегда обдумывал какое-то решение, все время принимал решение, потом возвращался. Ну, знаете, вот тип такой людей, да? То есть вот это умные люди, так сказать, знающие.
Сомневающиеся.
Сомневающиеся. То есть вот, а правильно ли я сделал, а вот надо еще раз обдумать, и вот это вот. И, значит, он крайне, ну, то есть на сотрудничество не шел вообще. Работали. В этом направлении шла работа. А Зейдельс Курцбах, значит, был... Зейдельс Курцбах, значит, это была не просто удача, это была огромная удача. Потому что, значит, во-первых, это потомок того самого Зейдельса, великого кавалерийского генерала Фридриха Великого. Это потомок, значит, аристократической военной семьи. Это человек, который кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. Он командовал корпусом. И, в принципе, когда Паулюса назначили командующим 6-й армии, назначить командующим 6-й армии должны были Зейдлица Кульсбаха. Да. Он был, ну, скажем так, наверное, первым среди всех генералов, корпусных генералов того времени, кто должен был получить первую освободившуюся армию. У него за плечами была деблокада Холмского котла и деблокада Демянского котла. То есть этот человек, который лично знал, естественно, всех высших чинов немецкой армии и пользовался очень высоким авторитетом. И вот он соглашается с нами сотрудничать.
А у нас еще осталось пару минут до перерыва. А как он попал в плен?
Его взяли в Сталинграде.
Он был... Тоже в Сталинграде?
Да. Он именно настаивал на капитуляции. Сначала он настаивал на прорыве, на капитуляции. Он командовал одной из группировок армии Паулюса и занимал всегда ярко выраженные антинацистские, но, в общем, очень самодостаточные позиции. То есть он считал, что если ему приказывают...
Я думаю, видимо, вы лучше это знаете, среди военных, именно таких кадровых военных, вообще такая фронта антигитлеровская.
Была. То есть они на нее смотрели как на выскочку. Он, по сравнению с Курцбахом, Гитлер, конечно, выскочка. И вот он всегда требовал. То есть Гитлер не понимает, что делает. Я потомственный генерал, я лучше знаю. Да. Надо прорываться, надо уходить из Сталинграда. Когда была ситуация безвыходная, и Гитлер требовал, и Паулюс требовал сражаться до последней капли крови, Зейдлиц говорил, надо сдаваться, надо спасать солдат. Я немецкий офицер, я должен спасать солдат. И именно поэтому он очень во многом он перешел на нашу сторону. То есть он как бы не перешел ни на нашу сторону. Коммунистов он не любил. Совершенно. А у нас просто выхода не было, понимаете, другого выбирать-то. Выбирать было не из кого. А коммунистов он не любил. А он заявлял, что он присягал не Гитлеру, он присягал Германии. И того же спасения Германии требует того, чтобы он выступил против Гитлера. Вот. То есть там создание новой свободной Германии, нового немецкого правительства, свержение Гитлера и так далее. То есть вот его позиция. Значит, и...
Вот... Зейдлиц возглавил как раз вот этот комитет офицерский.
Да, союз немецких офицеров, который был учрежден уже позже. Он, значит, на конференции 11-12 декабря 43-го года. Значит, вот они уже его там, значит, создавали, и после этого... Они наши смогли добиться, что этот союз немецких офицеров признал программу Национального комитета свободной Германии.
Но не было его составной частью.
Там была очень сложная, непонятная структура.
Вообще взаимоотношения между...
И Зейдлиц был избран заместителем президента.
Свободной Германии. Да. Будучи, возглавляя союз немецких офицеров.
Но люди, возглавлявшие свободную Германию, не вошли в руководство Союза немецких офицеров.
Сложная конструкция. Мы ее попробуем еще расшифровать во второй части нашей программы «Цена победы». До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях, напоминаю, у меня сегодня Константин Залесский, историк. И говорим мы о немецких антифашистах, ставших такими в результате такой перековки, перевоспитания в советских лагерях. То есть о немецких антифашистах, ставших таковыми, превратившихся в таковых из военнопленных. Мы остановились вот на взаимоотношениях двух организаций: Национальный комитет «Свободная Германия» и Союз немецких офицеров. То есть, так, как бы формально между ними не было никакой, да, связи. То есть нельзя считать там Союз немецких офицеров.
Частью нет. Значит, это только формально. На самом деле, создание Союза немецких офицеров – это была уступка для того, чтобы привлечь к сотрудничеству аполитично настроенных офицеров. То есть, конечно...
То есть, Национальный комитет свободной Германии считался более таким идеологически ангажированным прокоммунистическим...
Да, однозначно, просто совсем прокоммунистическим
формированным. Мы сейчас вернемся опять к этому вопросу.
И он был организацией политической.
Да, но тем не менее, насколько я помню, помню и знаю, Национальный комитет «Свободная Германия» поначалу его создали вот именно как такую организацию прокоммунистическую, политизированную, идеологизированную, но затем, поняв, что это без успеха не приносит, как раз от идеологии стали отходить.
Не очень сильно.
К концу войны.
Это суть была вот в чем. Что, в принципе, Национальный комитет «Свободная Германия» так до конца войны и остался, в общем, довольно политизированной организацией.
А его, еще один вопрос. Вот этот комитет рассматривали как, ну, как, если хотите, как правительство в изгнании?
Нет.
Там,
нет.
Понимаете?
В том-то и дело.
Нет?
Дело было в том, что как бы и Сталин, и его окружение, планируя в будущем занятие, так сказать, какой-то части Германии, да, возможность создания там прокоммунистического правительства, имел для этого вполне все достаточные моменты. Им не нужен был этот комитет. У них была германская компартия, который, с которой можно было сформировать то, что нужно было. И что
германская компартия все-таки во многом разгромлена.
Ну, остатки.
Какие-то остатки, они как раз входят в этот комитет, как я понимаю.
Но комитет не был, не рассматривался как то самое. Он был потом, когда уже Германию мы освободили, этот комитет, он был использован, ну, что значит, вот там деятели комитета, значит, входят в правительство, но когда начали формировать органы власти уже на территории Германии, из состава комитета национального «Свободная Германия», туда вошли вот только те, кто представлял коммунистическую организацию. Причем и вошли в том числе и кто не был в комитете, то есть те немцы, которые были, ну, не в Советском Союзе, так сказать. Хотя, в принципе, некое количество подпольщиков вошло в руководство.
А было, кстати, хотел еще в первую часть задать этот вопрос. Да. После разгрома Компартии часть, конечно, эмигрировала, в том числе в Советский Союз, но часть осталась какая-то в подполье.
Очень
маленькая. Но очень маленькая, да, там, видимо, трудно.
Там, на самом деле-то было, как бы, сначала в подполье ушла большая часть. Просто очень выловили быстро. Нет, ну, существовал это самое, ряд организаций, которые действительно работали, но существовала сеть распространения листовок. Это все существовало. Они все действовали. Но было, конечно, это было очень тяжело. И,
но принципе, это, наверное, опять же, наверное, это скорее не партийные были структуры, а больше такие антифашистские.
Да, ситуация в Германии во время нацистского режима была такая, что уже часто люди шли на сотрудничество со своими, так сказать, отнюдь не по политическим соображениям.
Да.
Вот. А здесь, значит, у нас было. И вот. Почему всегда иногда, то есть иногда складывается мнение, что Национальный комитет «Свободная Германия» такой неполитизированный. Это из-за того, что, в принципе, очень часто путают, ну, это и правильно путают, на самом деле, его и Союз немецких офицеров. Потому что Союз немецких офицеров, якобы являясь, в принципе, отдельной организацией, конечно, отдельной организацией нет. И то, и та, и другая организация, это были, в общем, курируемые главпуром и управляющие по делам военнопленных организаций, которые были созданы, в принципе, для ведения антивоенной и разлагающей пропаганды, прежде всего, на войска противника.
Вот я как раз хотел спросить, да. Вот, то есть, перед обеими организациями, да, была поставлена задача вот разложения, там, да, морального разложения, да, вермахта, да, да, немецких, да, войск, да? Да. Больше ничего.
А, ну, значит,
как бы дальше этого...
В принципе, нет, в принципе, еще одно...
Ничего не шло.
Абсолютно. Одно из... И второе направление, это было... скажем так, содействие органам НКВД в создании, как это называется, актива в лагерях для военнопленных. То есть поддержание...
То есть обработка своих же.
Да? Поддержание порядка в лагерях военнопленных, выявление этих самых, ну, ярко выраженных, то есть нацистов, которые это люди, которые ведут нацистскую пропаганду, там заговорщиков и так далее. Там, ну, выявление там побегов и так далее. Создание там партактива, изучение трудов классиков марксизма-ленинизма, ну, и так далее. То есть это вот другое направление, но оно уже такое более, ну, более локальное и более связанные с НКВД, это, в принципе, любые органы по делам военнопленных, в принципе, этим занимаются. Хотя просто не в таких масштабах. Вот. Но, в принципе, ведение пропаганды – это было самое главное. Самое главное. И значит, как раз и очень другое важное направление – это было уже не это уже работали органы НКВД, а это была работа с Паулюсом. Потому что, конечно, наличие Паулюса у нас, это, ну, его... Нужно было кровь из носа, конечно, перетянуть на сторону союза немецких офицеров.
То есть он рассматривался не, так сказать, не в группе с другими, да, да? Это была отдельная задача.
Отдельная задача, причем задача очень большая. Потому что, конечно, Зейдлиц это была удача, но одного Зейдлица, в общем, было мало. И Паулюс, надо сказать, отреагировал на создание союза немецких офицеров крайне резко. Вот, значит, он выступил за... Не он, ряд генералов, сталинградских генералов, прежде всего, выступили с заявлением, в том числе Паулюс, которые заявили, что то, что делают офицеры и генералы, ставшие членами Союза, является государственной изменой. Мы их больше не считаем нашими товарищами, и мы решительно от них отказываемся. Это была позиция Паулюса. Но, правда, как всегда, там, через месяц Паулюс отозвал свою подпись из-под этого обращения. То есть, ну, как всегда, все началось. И потом, значит, НКВД предприняло серьезную операцию по убеждению Паулюса. Значит, была создана группа, специальная группа, которая работала с Паулюсом. Ее возглавлял полковник Швец.
Полковник Швец?
Швец, да. Он потом орден получил за это. Вот. Значит, отчеты составлялись ежедневно о ходе работы с сатрапом. Кличка, значит, соответственно.
Сатрап?
Сатрап, да. Почему сатрап? Ну, в общем, так сказать, назвали бывший барин, он, так сказать, очень все время так. Он пытался, Паулюс все время пытался выглядеть очень аристократически, поэтому у нас его даже иногда все время называют фон Паулюс. А он был...
Вообще, он не был фоном.
Нет, он был сыном книжного торговца, владельца магазина. Вот. И работа была, шла очень-очень большая. На него оказывалось постоянное давление. Ну, конечно, ситуация на фронтах, она способствовала изменению ситуации. Да? Значит, была инициирована письмо 16 генералов Паулюсу, которых убедили вступить в союз немецких офицеров. Они написали Паулюсу письмо с призывом. В Италии у Паулюса погиб сын. Один из его детей-близнецов. Плюс ему доставили, уж как наша разведка действовала, это, конечно, очень выдающаяся операция, наверное, была, ему доставили письмо от жены. То есть, в общем и целом, его додавили. И 8 августа 1944 года, то есть, видите, потребовалось, ну, 9 месяцев.
9 месяцев.
Да. Он выступил с заявлением к военнопленным немецким солдатам и офицерам и к немецкому народу.
Сдаваться.
Да, где призвал, да, да, что Германия должна устранить Адольфа Гитлера и установить новое руководство.
Вот. Но именно вот, устранить Адольфа Гитлера или с призывом сдаваться?
Ну, нет, он не призвал сдаваться. Он сказал, что нужно восстанавливать мир со всеми противниками, не воевать за Гитлера. Вот, то есть, ну, как бы не воевать за Гитлера, это подразумевается, что, значит, надо, в общем, сдаваться. Значит, и вот он выступил с этим заявлением. И после этого уже он стал выступать, как до этого выступал Зейдлиц. Это, значит, это... Естественно, листовки, брошюры, это выступление по радио, радиостанция «Свободная Германия», соответственно, действует. Это,
откуда она вещала?
Из Москвы.
Из Москвы,
да. Это, значит, кроме того, это записи, ролики, которые на фронте, передвижные...
Громкоговорители.
Да, передвижные громкоговорители. Значит, и... Правда, Паулюс не писал, по-моему, личных писем. А просто Зейдлиц, учитывая, что он как бы знал, ну, если Паулюс тоже, естественно, в принципе, все высшие немецкие генералы, естественно, знали друг друга. И Зейдлиц занимался тем, в том числе, что писал письма высшим командующим немецкой армии на каких-то участках фронта, вот где как раз идет массированная операция, он им писал конкретно письмо, как своему товарищу. Что вот, значит, там...
Кончай воевать.
Да, поворачивай штыки, значит, против этого сами. Дело в том, что Зейдлиц совершенно конкретно собирался, я уж не знаю, как это, стать немецким Власовым. Да? Uh-huh. То есть он вообще-то выходил с совершенно конкретными предложениями наверх о создании в рамках Красной Армии, ну, не в рамках Красной Армии, а на стороне Красной Армии, воинских формирований из немецких военнопленных. То есть создание немецкой национальной армии, которая бы собиралась идти и, соответственно, сражаться с нацистскими войсками. Вот, этот вариант, конечно, не прошел, то есть ему полностью не дали. Хотя существует совершенно апокрифический отрывок из одних мемуаров. Мемуары писал Гельмут Альтнер некий. Это просто мемуары одного человека, где он пишет, что во время боев на Зиеловских высотах он видел, как сражались на стороне советской армии, Красной армии, сражались немцы с белыми повязками. И он назвал их, по-моему, там, типа, солдаты Зельница. То есть, но это, по-моему, байка. Потому что никаких данных об этом нет.
То о есть, том, что воевали?
О том, что создавали. Да, да,
что создавали.
Да уж да не довоевали-то, и дело-то не дошло. А в то, что создавали.
Сформировали.
Да. Значит, ему не дали. Тем более, что тут ведь была какая вещь. А как вы знаете, да и это широко известно, да, что как в рамках Красной Армии формировались различные национальные формирования. Там румынские были, и польские, значит, известные, да, армии, целая армия. Но немецкой армии сформировано не было. Тем более, что предлагал ее сформировать Зейдлиц, а Зейдлиц к коммунистам не имел никакого отношения. Он потомственный аристократ и, в общем, скорее монархист. То есть, как бы ставить армию, создавать из немцев армию, ставить ее под начало, в общем, отнюдь не коммунистически настроенных офицеров. Естественно, да. Это слишком большой риск. Вот. Но Зейдлиц, вот, тем более, что, в принципе, ведь как получилось, в общем, Зейдлиц призывал до конца войны переходить на сторону Красной Армии, бороться с Гитлером и так далее. И в результате, что там, значит, в 50-м году 25 лет лишения свободы советским военным трибуналом. Вот. И, соответственно, только в 55-м году его передают ФРГ, естественно, освобождают вместе с другими нацистскими преступниками. Там тогда всех передали. В 55, в районе 50, ну, с 54, с 53 по 55, как раз всех, и 56 даже последних. Их всех передали и, естественно, освободили. И вот человек, который верой и правдой служил, значит, и был в Германии при нацистах приговорен к смертной казни, ну, естественно, за предательство, как бы, да, за измену родине, а его еще и наши военные трибуналы дают ему еще 25 лет. То есть, как бы...
Кстати говоря, вы говорите, что был приговор, да, Зейдлицу?
Вот и два. И один нацист, и один...
Нет, нацистский, да?
Да, был, да.
Да, и вы сказали, вот Паулюс там заявил, что у всех государственные преступники, да? Их всех реально, так сказать, де юре считали государственными преступниками, да? Это первое. А второе, но после 45-го года, естественно, в Федеративной Республике Германии...
Это очень интересная история. Это очень интересная история. Дело в том, что... В нацистской Германии суды, а если это не народная судебная палата, ну, тут известная фрейслеровская, то есть, если человек был осужден имперским военным судом, то крушение нацизма никакого отношения к приговору не имеет.
С приговор остается.
Приговор вынесен имперским военным судом. Это не нацистский орган власти. Это орган власти, существовавший в Кайзерской империи, сейчас в Веймарской Германии, существующий после этого. То есть, когда Зейдлиц в 55-м году был освобожден из... Не освобожден, а в качестве неамнистированного преступника, передан властям ФРГ, то, значит, тут выяснилось, что в данный момент в руках немецкого правосудия находится человек, приговоренный к смертной казни за измену родине. В связи с чем... Была организована в 56-м году расследование прокуратурой, и был официально отменен приговор, признающий его предателем. Было это мотивировано, причем даже это было, естественно, мотивированное решение, где было указано, что отсутствуют доказательства, что осужденный действовал по низменным побуждениям. И учитывая, что, в принципе, он руководствовался враждебным отношением к национал-социализму. Соответственно, измены родине не было. Вот, и ему был отменен этот указ. Причем, обратите внимание, что, значит, он был в 43-м году приговорен за измену родине нацистами, и в 56-м ему отменили. То есть, 13 лет понадобилось. А мы его осудили в 50-м, а реабилитировали только через 46 лет, в 96-м.
А то же они не были... Ну, да.
В 96-м году за отсутствие состава преступления Зейдлиц был реабилитирован по основному решению по представлению Генеральной прокуратуры уже Российской Федерации. Такие вот у него хитросплетения.
Вот. Кстати, еще один вопрос. Вот эти вот люди, которых, там, сказать, удалось вроде как бы перевоспитать, перековать... Тем не менее, я не очень верю в то, что к ним было все равно доверие.
Нет, да? Доверия.
Не должно было, судя, так сказать, нет. Тот режим не должен был доверять таким.
К ним доверия не было. Это показательно, вот как мы уже с вами сейчас только что говорили про судьбу Зейдлица. Доверие, значит, заслужили только некоторые. Это заслужили, ну, во-первых, это те, кто из рядовых, ну, у нас, как вы понимаете, к солдатам значительно больше доверия, чем к офицерам, да, офицеры это всё не то. Вот, с рядовыми мунтер-офицерами там было попроще, то есть их после войны направляли. Во-первых, их освободили раньше всех просто, ну, раньше, чем этих самых офицеров. И их направляли в ГДР. Там, кстати, многие потом все равно, так сказать, ушли в ФРГ. Вот. Но из высшего командного состава, ну, так сказать, там генералы, полковники, некое количество, оно заслужило хорошее отношение страны НКВД, ну, своим, понимаете, не просто вот этими вот выступлениями, пропагандой, а своим сотрудничеством. Как, например, генерал-лейтенант Бадр такой там был, а он возглавлял раньше один из отделов Абвера и был взят в плен на нашем самом. Вот, он очень активно сотрудничал с НКВД, сдал им все, что, значит, только можно было сдать. Соответственно, в связи с чем его после войны послали в ГДР, где он занимался созданием и обучением казарменной полиции. Mm-hmm. То есть, ну, фактически это народная армия ГДР, казарменная полиция. Вот, то есть, но их было немного, немного. Тот же самый Паулюс ведь очень долго сидел у нас здесь. Потом его перевезли в ГДР, и там он, в общем, был, ну, конечно, это было не под домашним арестом, но, в общем, режим-то был такого
контроля
очень, причем так нет, очень жесткий. То есть там весь его штат был сотрудник, был, естественно, сотрудник специальной спецслужбы, которые за ним следили.
Даже получается еще одна история. Вот после войны, когда образовались два государства, да, ну, Западной Германии, понятно, все, ГДР, да, нужны люди. Нужны люди для государственного аппарата, да. Чиновники и так далее и тому подобное. Вот я не знаю, правда это или нет, но я мне скажу, что вот многие как раз бывшие военнопленные, вот как раз прошедшие и через Свободную Германию, и через Союз германских офицеров, потом вполне успешно заняли вот места, чиновничьи места вот в новообразованной ГДР.
Ну, скорее из комитета Свободной Германии. Потому что в комитет прежде всего шел актив. Вот тот так называемый актив. То есть люди, которые восприняли идеологию коммунистическую и, скажем так, стали ее сторонниками. Плюс еще это, опять-таки, все это, понимаете, сейчас у нас это может там вызывать улыбку или нет. Но в то время пролетарское происхождение играло очень важную роль.
Безусловно.
И как бы еще накануне войны с Германией там говорилось, что немецкий рабочий в серой шинели не будет стрелять своих братьев рабочих. Вот, поэтому, соответственно, сами понимаете, солдаты в союзе немецких офицеров не состояли. Из союза немецких офицеров единицы попали в ГДР, большинство уехало, было осуждено, как положено, и потом, когда после освобождения, большинство уехало в ФРГ. Тем более, что была накладка, в общем и целом, если Национальный комитет «Свободная Германия», как организация политическая, в общем, действовал, ну, более-менее успешно, да, потому что, как бы, политизированная организация, ясно, что она там убежденного нациста в свою веру не обратит, да? А она обратит там свою веру, там, ну, сказать, пропаганды идей, как бы, коммунистических идей. Да? То есть понятно, чем она занимается. И она, как бы, эту задачу выполняет. А вот Союз немецких офицеров, который создавался не из коммунистов, должен был заниматься разложением армии. А у них не получилось ничего. То есть, в принципе, работа Союза немецких офицеров очень сильно провалилась. То есть она действовала. Нет, ну, листовки, это как бы все это все нужная работа. Но Сталин ждал от этого прорыва. Хотя бы один котел, сдавшийся один котел. Этого было бы достаточно.
В результате вот такой
в результате
вот
массированной обработки. Были вот, когда образовался так называемый Черкасский котел в январе 1944 года, на него бросили. Это была проверка для Союза немецких офицеров. Туда бросили все. Туда были задействованы колоссальные средства пропаганды. То есть было личное письмо Зейдлица и генералу этому обергруппенфюреру СС Гилле и генералу Штеммерману, который там командовал. Личные письма. И были листовки, и были вещания. И на фронт выезжали руководители Союза лично вещать. Ну, это не сыграло вообще никакой роли.
Вообще, как-то трудно понять технически. Там так вроде как бы так это легко звучит. Письма личные.
Да, письма
личные. Ну, как можно доставить личное письмо
доставляли
от одного генерала к другому генералу?
Доставляли.
Почта же не работает через линию фронта.
Нет, может, через линию фронта забрасывали, передать и там личное письмо.
Передать,
и передают от одного генерала к другому. Никаких проблем. Хотя все это было... Нет, было все это. Были открытые письма, но были и не открытые.
Ну, понятно, да. Нет, ну, открытыми понятно. Меня интересует личная переписка.
Ну, вот, ну, так, переписка такого в прямом смысле, конечно, осложнена.
Письмо этого Зейдлица там...
Да, но можно было передать. На самом деле, всегда через линию фронта белый флаг пошел. Это было возможно. Это было возможно. Просто это не было... Такая исключительная мера, конечно.
Еще один вопрос. Ну, закончилась война, там кого раньше, кого позже повыпускали, всех этих военнопленных. У них был выбор, куда ехать, в Западную Германию или в ГДР?
В большинстве случаев, да. То есть, как бы, многих, даже, ну как, не многим, а знаковым фигурам, но не Зейдлицу уже. Зейдлиц потерял очень авторитет свой. Им предлагали, что если, предположим, вы поедете в ГДР, мы вас сейчас освободим. И некое количество людей выбирало ГДР. Но...
Ради более раннего освобождения.
Ну, или, может быть, по идеологическим причинам. Ну, да. Вот. Но это было, если говорить о комитете, о союзе немецких офицеров, то это было незначительное количество. Вот. То есть народ в основном уезжал в Западную Германию. Как и ваш знакомый немецкий коммунист, который хоть и был коммунистом, но жил-то все-таки в Западной Германии. Да. То есть уехали, несмотря на то, что там вот и были, естественно, люди, которые перековались, ну, то есть стали там, восприняли коммунистическую идеологию, но все равно в ГДР ехало меньшее, значительно меньшее количество людей. Вот. Ну и, соответственно, в ноябре 1945 года Союз немецких офицеров расформировали.
Ну, уж заодно. А были ли подобного рода структуры, подобного рода организации по отношению, так сказать, к военнопленным других национальностей?
Да, там, были.
Румыны, венгры, итальянцы.
Да, были. Да, создавались. Создавались подобные.
Там просто меньше количество.
Ну, да? Во-первых, масштабы другие. Совершенно другие масштабы. Учитывая, что ведение пропаганды, на какие на войска же нужно вести, соответственно, количество войск тех же итальянцев в России, ну, нет. Большинство этих организаций, которые вот военнопленных, они были скорее как национальный комитет, а не как союз немецких, как национальный комитет, и у них на первый план выходила работа среди военнопленных. То есть попытка подготовить на основе военнопленных будущие кадры для коммунистических движений. Ну, в данных странах. Это была у них национальный комитет, это была для них более важная задача, потому что задача пропаганды, она, в общем, была довольно узка. Ну, из-за небольшого количества войск наших союзников Германии на нашем фронте.
Время наше истекло. Спасибо, по-моему, за очень интересный, обстоятельный рассказ. Я думаю, уже не последний раз мы встречаемся с Владимиром Залесским. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».